Все следующие дни я был неразлучен с проклятыми часами. Я повсюду таскал их с собой, даже ложась спать, клал под подушку и все время боялся, что их кто-нибудь увидит и спросит, откуда они взялись. Я не знал бы, что ответить. «Ты не нашел их. Ты их украл», — обвинял меня внутренний голос. «Точное название твоего действия — грабеж и проникновение со взломом», — добавлял внутренний голос, на этот раз подозрительно похожий на голос актера, который играл в сериале «Перри Мейсон». Каждый вечер приходилось терпеливо ждать ночи, чтобы в тишине моей комнаты вновь и вновь изучать нежданное сокровище. В ночной тиши, при свете фонарика, я неутомимо рассматривал часы. Все обвинения на свете не могли затмить очарование, которое исходило от моего трофея, моей первой воровской добычи. Часы были тяжелыми, наверное, не позолоченными, а из настоящего золота. Трещины на стекле говорили о пережитом ими падении или ударе. Я предположил, что это было то самое падение, которое сломало механизм часов, навечно остановив их стрелки на 6:23. На обратной стороне была выгравирована надпись «Герману, повелителю света, К.А. 19 января 1964-го». Меня, наконец, осенило, что часы должны стоить прорву денег, и угрызения совести стали меня мучить с новой силой. Слова, выгравированные на часах, заставляли чувствовать себя хуже, чем вором, похитителем воспоминаний. Так что в один дождливый четверг я решился облегчить душу, поделившись секретом. Моим лучшим другом в школе был один нервный субъект с проницательными глазами, который требовал, чтобы его называли сокращенно инициалами GF, хотя они не имели ничего общего с его настоящим именем. GF обладал поэтическим даром, вольнолюбивым духом и отточенным умом. Что до языка, то он у него был настолько острым, что его обладатель сам не раз терпел боль от порезов по неосторожности. Физического сложения он был слабого. Стоило ему услышать по радио слово «микроб», пусть даже речь шла об эпидемии в другой части страны, как он уже был уверен, что подхватил заразу. Я однажды сделал для него копию страницы из словаря с определением термина «ипохондрик». «Известно ли тебе, что ты упомянут в словаре Королевской академии?» — ухмыляясь, спросил я его. Он перевел взгляд с фотокопии на меня, взгляд, способный испепелить на месте. «Попробуй найти на ту же букву другое греческое слово. Идиот! Может быть, окажется, что не я один так знаменит, что вошел в словарь». В тот четверг, в полуденный перерыв, мы с Джефф ускользнули ото всех в сумрачный пустой актовый зал. Наши шаги по центральному проходу, казалось, были эхом тысяч других шагов. Почтительных и тихих шагов долгих поколений воспитанников нашей школы. Мы словно пробудили время, копившееся здесь долгие годы, и оно зазвучало. Два луча неяркого серого света падали в тот дождливый день на слегка запыленную сцену. Там, где посветлее, мы расположились. Прямо перед нами уходили в темноту зала ряды пустых кресел. Монотонно бил дождь, и его струи, кривясь, стекали по стеклам. «Ну, так говори, что у тебя за тайны такие?» — потребовал Джефф. Я молча вынул и протянул ему часы. Джефф поднял бровь и оценивающе взвесил вещь на ладони. Он подержал часы еще некоторое время, потом вернул мне, заинтригованно глядя в глаза. «Что скажешь?» — спросил я. «Скажу, что это часы», — ответил он. «А кто такой Герман?» «Не имею ни малейшего представления». Я ему подробно рассказал о своем приключении в заброшенном доме. Джефф слушал мой отчет с характерной для него терпеливой внимательностью ученого, классифицирующего факты. Когда я закончил, он еще некоторое время взвешивал услышанное, прежде чем заговорить. «То есть ты их украл?» — заключил он наконец. «Вот в этом-то и вопрос», — возразил я ему. «Интересно, что бы сказал об этом Герман?» — парировал он. «Герман, может, уже давно мертв», — предложил я с уверенностью, которой не чувствовал. Джефф потер подбородок. Я стараюсь припомнить, что именно написано в Уголовном кодексе относительно умышленного похищения чужой собственности, в частности, часов с посвятительными надписями», — заметил мой друг. «Но зачем ты так говоришь о предумышленности?» — взмолился я. «Все произошло так быстро, я и подумать ни о чем не успел. Когда заметил, что случайно унес часы, было уже поздно что-то делать. На моем месте мог оказаться каждый, например, ты». «Я на твоем месте получил бы сердечный приступ», — уточнил Джефф, человек слова, а не дело. «Даже если предположить, что я повелся бы на провокацию Люцифера подобного котяры и поперся в этот старый особняк. Так, а теперь поразмыслим над данным казусом и над тем, что именно может из него проистечь». Несколько минут мы сидели в молчании, слушая, как дождь стучит в окна. «Ну что ж», — сказал Джефф, — «сделанного не воротишь. Ты ведь не собираешься туда возвращаться? Или как?» Я улыбнулся. «Один ни за что». Глаза моего друга округлились до размера чайных блюдец. «Даже не думай!» В тот же вечер после занятий мы с Джефф выскользнули мимо кухни через боковую дверь и вскоре уже шли по той тихой кривой улочке, что вела к таинственному особняку. Неровная старая брусчатка у нас под ногами была покрыта лужами и опавшей листвой. Небо опять угрожало дождем. Джефф, еще бледнее, чем обычно, был не в своей тарелке. От мысли, что мы идем туда, где прошлое захватило о себе часть территории и властвует безраздельно, у него захватывало дух и леденело в животе. Тишина вокруг нас была просто оглушительной. «Не повернуть ли нам назад?» — пробормотал он, отступая на несколько шагов. «Хорошенького понемножку». «Ну, не трусь, мокрая ты курица!» «Как часто мы недооцениваем кур! Возьмем яйца!» Неожиданно в воздухе поплыл заливистый звон бубенчика. Джефф резко замолк. На нас глядели желтые глаза кота. Зверюга зашипел, как змея, выпустил когти, шерсть на загривке встала у него дыбом, а разверстая пасть продемонстрировала те самые клыки, что не так давно покончили с воробьем. Далекая молния осветила небо, дрожащий свет отразился в лужах. Мы переглянулись. Через 15 минут мы уже чинно сидели на скамье у пруда на территории школы. Часы лежали у меня в кармане пиджака, тяжелые, как никогда. Так закончилась неделя, и вот наступило утро субботы. Я проснулся незадолго до рассвета со смутным воспоминанием о голосе, который пел мне из старого граммофона. За окном среди ночных теней просыпалась Барселона, поблескивая стеклом и металлом в пурпурных лучах рассвета. Я вскочил с кровати и нашел проклятые часы, которые так успешно отравляли мне жизнь все последние дни. Я глядел на них, они глядели на меня. Наконец я почувствовал решимость, которая дается только переживанием настоящего абсурда, и составил план выхода из тупиковой ситуации. Часы должны быть возвращены. В тишине я оделся и на цыпочках прошел по темному коридору четвертого этажа. До 10-11 часов утра моего отсутствия никто не заметит. К тому времени я надеялся вернуться в интернат. Пустынные улицы заливал тот странный тусклый пурпурный свет, который окутывает Барселону перед осенним рассветом. Я спустился по улице Маргинат, вокруг просыпался район Сарья. Низкие тучи плыли над его крышами, окрашиваясь первым золотом низкого солнца. Фасады дальних домов на улицах тонули в тающем тумане и летящих по воздуху листьях. Я быстро нашел нужную мне улицу и остановился на минуту, вновь пораженный удивительной тишиной и абсолютным покоем, которые всегда царили в этом всеми забытом уголке города. Жизнь остановилась тут, подобно часам, лежавшим у меня в кармане. Стоило мне так подумать, как у меня за спиной раздалось шуршание шин, я оглянулся и застыл с блаженной улыбкой. Мне предстало видение.